Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы вновь продолжаем разговор о судьбах зарубежного православия. На прошлом занятии мы сказали о том, что в 1517 году в Палестине установили свое владычество очередные завоеватели – турки-османы. Иерусалимскую церковь постигли новые испытания. Христианские святыни стали золотым рудником для турецкой администрации. Османские паши установили специальные пошлины с богомольцев, которые назывались кафарами. Эти пошлины платились за вход и за выход из иерусалимских святынь. С середины XVI века иерусалимские патриархи были вынуждены пользоваться поддержкой константинопольского предстоятеля и проживать в его юрисдикции, так как географически и политически иерусалимская церковь стала с 1517 года входить в состав османского государства. Стамбул был столицей этого государства, и, стало быть, Стамбул, Константинополь контролировал как политическую, так и всю церковную жизнь в Османской империи. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем говорить об османском периоде в истории Иерусалимского патриархата, и к концу нашей передачи мы завершим вот этот период большой. А я готов повторить, что турецкое господство для Палестины продолжалось с 1517 года и до 1918, то есть практически ровно 400 лет, 4 столетия. До 1534 года, вот эта дата такая рубежная, иерусалимские патриархи были смешанного происхождения. На иерусалимской кафедре могли быть как патриархи арабы, так и патриархи греки. Мы помним, что многовековая арабская эпоха, которая была еще в период Средневековья, привела к тому, что богослужебным языком стал арабский язык. Да и православная паства патриархата, по крайней мере, часть ее, стала арабской. Однако с 1534 года иерусалимские патриархи стали избираться исключительно из греков. Патриархи стали предпочитать жить более в Константинополе, в центре греческой жизни, чем в Иерусалиме. Естественным следствием всего этого была начавшаяся в Иерусалимском патриархате борьба между местными арабами и греками за влияние в церкви. Причем эта борьба затронула и Святогробское братство, которое тоже стало эллинизироваться, а к XIX веку оно стало почти целиком состоять из греков. Таким образом, в этот период Иерусалимская церковь, несмотря на автокефалию, мы знаем, что этот патриархат был независимым с момента своего основания, тем не менее этот патриархат очень долго жил под сильным греческим влиянием. Хотя паства и священники, то есть обычное духовенство, говорили исключительно по-арабски. И вот это противоречие, национальное противоречие, тормозило развитие церковной жизни Иерусалима. К началу 18 столетия Иерусалимский патриархат насчитывал 6 митрополий, 7 архиепископских и 1 епископскую кафедру. Очень интересно, что часть этих кафедр носила абсолютно номинальный характер, то есть их могло и не существовать как таковых на практике, в реальности. Почему же тогда они числились официально? А дело в том, что духовная власть патриархата желала, чтобы во Святой Земле имелась вся полнота иерархических санов и наименований – епархия, архиепископия, митрополия. Причем все епархии и архиепископии, и митрополии, все они были очень маленькими по охвату территории, ведь сама Палестина географически очень небольшой регион. И они были очень маленькими также и по количеству верующих, и епархия насчитывала от 100 до 400 человек. Поэтому иногда отдельной епархией мог быть и отдельный приход, отдельный храм. Особую страницу в жизни Иерусалимского патриархата в османскую эпоху сыграла русская духовная миссия. Вот мне об этом хотелось бы поговорить более подробно. Ведь в следующем году, в 2007 году, будет отмечаться 160 лет со дня учреждения этой миссии, потому что она существует в Иерусалиме до настоящего времени. Уже 160 лет русские монахи несут спасительное служение у святого гроба Господня. Давайте же обратимся к обстоятельствам появления этой миссии. На предыдущих наших встречах мы неоднократно упоминали о том, что, конечно, православное население под давлением мусульманского турецкого господства испытывало колоссальные бедствия. Православные люди в глазах мусульман были второсортным народом, гяурами, неверными. Православный человек вынужден был скрывать, прятать свою веру внутрь себя, дабы сохранить себе жизнь, а также сохранить жизнь своим близким, своим детям. Положение православных в Палестине особенно осложнилось в период греческого освободительного восстания, которое произошло на протяжении 1821-1829 годов. Это восстание, оно произошло на территории нынешней Греции, на территории нынешнего греческого государства. Так вот, оно явилось очагом национально-освободительного движения, которое подтолкнуло все балканские страны к идее независимости. И позже независимость получат болгары, сербы, румыны. Но тогда, в 20-е годы XIX века, видя волнение греков, турки-османы предприняли гонения на все ближневосточные патриархаты. Резко усилились денежные поборы с христиан. Турки стали видеть в каждом православном человеке, в каждом греке и в каждом православном арабе мятежника, повстанца. В этих условиях Иерусалимский патриархат вновь обращает свои взоры к России, к спасительной России, которая всегда помогала православию на Востоке. И вот в первой половине XIX века иерусалимские патриархи Анфим и Поликарп неоднократно обращались за финансовой помощью к русскому Святейшему Синоду. Пользуясь пожертвованиями, которые пришли из России, следующий иерусалимский патриарх Афанасий IV смог открыть 5 народных училищ в Палестине, духовную школу, а также погасить долги казны монастыря Святого Гроба. А вот в 1845 году, под влиянием России причем, иерусалимским патриархом был избран патриарх Кирилл II. Он возглавлял церковь до 1872 года. Кирилл II — это один из выдающихся святителей Иерусалимской церкви и Востока в целом. Он сделал Иерусалим постоянной патриаршей резиденцией, в то время как до Кирилла иерусалимские патриархи жили не у себя, как бы вот в церковном центре, в центре патриархата, а в Константинополе, и на расстоянии пытались, ну, как-то управлять церковью. А вот Кирилл II стал первым после длительного периода проживать в Иерусалиме. При этом возросло значение Иерусалимского синода, ведь если раньше, еще с XVI века, живя в Константинополе, иерусалимские патриархи не могли входить в связи, в отношения со своим синодом, то теперь патриарх фактически уже, а не формально, становился полноправным главой священного синода в Иерусалиме. Патриарх Кирилл возобновил строительство церквей. Ему удалось это сделать. Он открыл несколько народных школ. Первое богословское училище. Оно открылось в 1850 году для приготовления священников и народных учителей. Причем это училище помещалось в Крестовом монастыре и содержалось на средства храма Гроба Господня. Изначально Кирилл II предназначал это училище для обучения арабов, арабских священников, но из-за недостатка арабских воспитанников вскоре это училище сделалось греческим. Еще из таких вот благих и социальных начинаний этого патриарха можно упомянуть устройство в Иерусалиме госпиталя и типографии. В 1872 году по инициативе Константинополя Кирилл II был низложен с Иерусалимской патриаршей кафедры, так как отказался подписать отлучение на болгарских епископов. Дело в том, что тогда сложилась очень сложная ситуация. Болгарская церковь провозгласила себя независимой. Константинополь в очень резкой форме выразил протест, объявил болгарское духовенство таким мятежным, вот, а Кирилл II, иерусалимский патриарх, наоборот, объявил поддержку болгарам. И вот константинопольский предстоятель свел счеты с Кириллом II и сместил его с кафедры. Во время патриаршества Кирилла во Святой Земле обострились отношения католиков и православных. Деятельность Римской Церкви была направлена на усиление своего влияния и контроля над святыми местами. В 1846 году была восстановлена Латинская Иерусалимская Патриархия, созданная еще, как вы помните, во времена крестоносцев. Мы говорили об этом. В 1847 году произошли враждебные столкновения между греческим и латинским духовенством из-за Вифлеемской пещеры, ну а точнее из-за права обладания и над Вифлеемской пещерой. Постепенно конфликт между православными и католиками приобрел настолько зримые формы, настолько он стал заметным, что впоследствии он даже послужил поводом к Крымской войне, которая началась в 1853 году. И в этой войне выступили с одной стороны Россия, а с другой стороны Турция, которую поддержали страны Англия и Франция. Франция отстаивала интересы католиков. Так что вот это лишний раз доказывает и показывает, насколько конфессиональные противоречия важны, насколько они серьезны. И вот тогда это привело даже к такому трехлетнему противостоянию ведущих держав. Но самое главное, мы возвращаемся к деятельности патриарха Кирилла II. Самое главное, что именно при этом патриархе в Иерусалиме по инициативе российского правительства была учреждена русская духовная миссия. Произошло это в 1847 году. Главными задачами русской духовной миссии были поддержка разоренной Иерусалимской церкви, а также укрепление православия в Палестине и Сирии. Ну и кроме того, миссия духовно окормляла русских паломников, приезжавших поклониться святым местам. Особо хочется сказать о начальниках русской духовной миссии, по крайней мере, о первых ее начальниках. Так вот, первым начальником русской духовной миссии Иерусалимской был епископ Порфирий Успенский. Это блестящий архипастырь, ученый, знаток греческого языка, археограф, яркий представитель русской церковной науки. Благодаря деятельности русских монахов на территории Палестины велась активная проповедническая работа среди арабов, многие из которых принимали православие. Русскими миссионерами также были приобретены участки земли, например, в Хевроне с дубом мамврийским, в Айн-Кареме, на горе Елеонской, в городе Яффе. И вот на всех этих участках были построены русские храмы и обители. А самой крупной из этих обителей вплоть до сегодняшнего дня остается Горнинская женская обитель, которая расположена в местечке Айн-Карем. Многие из членов русской духовной миссии занимались научно-исследовательской деятельностью. Например, архимандрит Леонид Кавелин или Антонин Капустин. Вот, в частности, архимандрит Антонин Капустин по его инициативе в 1883 году были начаты раскопки около храма Гроба Господня. И результатом этих раскопок стало открытие стены древнего Иерусалима с порогом Судных врат. Архимандрит Антонин Капустин положил много усилий ради устроения православных школ для местного населения. И это действительно очень важно. С одной стороны, это может показаться, ну, таким, что ли, каким-то элементарным делом, но в условиях, когда школ не было вообще, ведь турки не разрешали вести проповедническую работу раньше и устраивать школы, в которых бы учились православные, а вот теперь они появлялись. И, кроме этого, через русскую миссию, конечно, шли значительные пожертвования для укрепления православия во Святой Земле. Начиная с 1882 года, русская духовная миссия осуществляла свое служение по приему паломников вместе с императорским православным палестинским обществом, которое было учреждено по инициативе великого князя Сергея Александровича, который и возглавил это общество. После трагической гибели князя в 1905 году деятельность общества продолжалась под покровительством великой княгини, новомученицы Елисаветы Федоровны. Причем ее честные останки в 1921 году были привезены в Иерусалим, и ныне мощи святой новомученицы Елисаветы Федоровны покоятся в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в русском монастыре в Гефсимании. Русская духовная миссия, как я уже сказал, в Иерусалиме всячески содействовала открытию детских школ, строительству больниц для оказания медицинской помощи как паломникам, так и местному населению. Но судьба миссии, конечно, испытала на себе действие времени. И вот в декабре 1914 года, когда началась Первая мировая война, а в этой войне Россия и Турция опять, как и раньше, оказались в противоборствующих лагерях, члены и сотрудники миссии были вынуждены покинуть Иерусалим и временно переехать в Александрию, в Северный Египет. Вернувшись после окончания войны на Святую Землю, члены миссии, вследствие политических перемен в России, оказались без связи с Матерью Церковью, потому что большевики не поощряли никаких сношений русской церкви тогда уже с внешним миром, и эта связь между русской духовной миссией и московским патриархатом была восстановлена только лишь в 1948 году. Несколько слов мне хотелось бы сказать о сегодняшнем состоянии русской духовной миссии в Иерусалиме. Сегодня в ведении этой миссии находится Троицкий собор и храм в честь святой мученицы царицы Александры на русском подворье в Иерусалиме, а также монастырь с храмом святого апостола Петра в городе Яффе, храм в честь пророка Божия Илии на горе Кармил в Хайфе, обитель в Тиверии с храмом святой равноапостольной Марии Магдалины. Русской духовной миссии принадлежит также Горнинский женский монастырь в Айн-Кареме, о котором мы уже упомянули, с двумя храмами. Два храма имеет этот монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери и пещерный храм во имя святого Иоанна Крестителя. В русской духовной миссии в Иерусалиме в настоящее время находятся около 70 человек. В 1998 году Русской Православной Церкви при содействии палестинских властей был возвращен монастырь Живоначальной Троицы в городе Хевроне, а в 2000 году участок в городе Иерихоне, который был приобретен еще в 1874 году стараниями архимандрита Антонина Капустина. В 1998 году также было завершено строительство нового паломнического дома в Тиверии, который был построен к 2000-летнему юбилею Рождества Христова. В заключение хочется сказать, что значение русской духовной миссии во Святой Земле заключается прежде всего в том, что она служит выражением братских связей России и Иерусалима. Она несет служение православия среди многих конфессий в современной Палестине и способствует развитию паломнических поездок во святые места. Завершая нашу сегодняшнюю передачу и завершая в целом османский период в истории Иерусалимской православной церкви, скажем, что к концу XIX века патриархат стал иметь достаточно большие доходы, и в том числе, конечно, это были доходы с паломников, а также с имений, то есть земель, которые были приписаны монастырю Святого Гроба, а также с двух иерусалимских подворий, которые находились в России. Одно подворье находилось в Москве, а второе подворье находилось в Таганроге. Но вот несмотря на поступление таких финансовых материальных средств в Иерусалим, тем не менее, как ни парадоксально, уровень жизни епископов даже, не говоря уже о, значит, священниках, был крайне низким. Приходские церкви были также очень бедными. По свидетельству епископа Порфирия Успенского, часто в храмах в Иерусалимских висели ветхие иконы, не было царских врат, святые престолы были устроены из обычных камней и так далее. Но, тем не менее, число епархий к рубежу XIX-XX веков в Иерусалимском патриархате достигло 15, а число православной паствы увеличилось до 27,5 тысяч человек. Османское владычество в Палестине завершилось в 1918 году. Но и после этого Иерусалимский патриархат, даже в новейшее время, не оказался в независимом политическом пространстве. И в следующий раз мы поговорим о судьбе Иерусалимского патриархата в 20 веке, а также совершим краткий экскурс в Синайский монастырь, который всегда находился и сейчас находится под церковным контролем патриарха Иерусалимского. Ну а сейчас я должен сказать вам до свидания, и мне хочется от всего сердца поздравить всех вас, дорогие друзья, с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, по молитвам которой дай всем нам здоровья и помощи на дальнейшие дни Великого Поста.